эфире «Радио Маяк Владимир». Смотритель маяка.
Здравствуйте. В студии Константин Киреев. За режиссерским пультом Яна Тарасова.
Рвусь из сил, из всех сухожилий. Но сегодня опять как вчера. Обложили меня, обложили. Гонят весело на номера. И заели. Хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают сыпервоты. Кровь на снегу и пятна красные флажков.
Этот голос невозможно не узнать, невозможно перепутать с другим, хотя человека нет уже 40 лет. 25 июля 1980 года умер актер, поэт, исполнитель своих песен Владимир Высоцкий. Его жизнь и творчеством посвящаем нашу сегодняшнюю программу. Когда вы впервые услышали песни Высоцкого? Доводилось ли вам присутствовать на его концертах или спектаклях? Как вы думаете, многие ли слушают это его сегодня? А может, его творчество устарело и многими забыто? 35-31-33 – это телефон нашей студии. Звоните и высказывайте свое мнение. А мы начнем вот с такого вопроса. Авторская песня была и до Высоцкого, она есть и после. А можно ли определить его поэтическое творчество только как авторскую песню? Вот об этом мы сейчас поговорим с Андреем Солодиловым, который занимается этим направлением уже 30 лет. Андрей, добрый вечер. Андрюша, сейчас пока налаживается связь с Андреем Солодиловым. А, есть, говорите. Алле.
Да, я слушаю.
Андрюш, слушай, приветствую.
Добрый вечер,
в нашем эфире, да, говорим о Владимире Высоцком. Вот, Андрей, на твой взгляд, вот есть авторская песня, вот есть Владимир Высоцкий. Вот это одно или это все-таки есть авторская песня, а вот Владимир Высоцкий это где-то вот на другом уровне?
Я все-таки считаю его одним из самых ярких представителей авторской песни. В двух словах попытаюсь объяснить, почему. Ну, в моем представлении авторские песни вообще зиждятся на трех все-таки частях, на трех основах. Это стихи, это музыка и это интонация. И очень важна как раз в авторской песне это интонационная подача. Если мы посмотрим классиков, например, того же Висбора, песни могут быть немножко бедны с точки зрения музыки, но именно интонационная подача делает, вот, в общем-то, все это дело, и песни. И Высоцкий, я считаю, в этом плане очень великий человек, потому что я, например, не вижу его стихов отдельно от него, от его личности, от его образа. Вот. Настолько мощно это все подано, вот, и для меня эта фигура абсолютно цельная, вот так вот. То есть я не могу, например, отдельно читать его стихи, мне нужно именно вот целиком именно его исполнение, именно такое.
То есть, получается, стихи сразу кладутся на музыку автоматически, да, как ты их слышал, и они поются. Так или нет?
В смысле кладутся?
Ну да, вот, ты если открываешь книгу стихов Высоцкого, да, то автоматически как бы идет уже музыка,
я,
или нет?
Я только, да, я представляю его именно только так. То есть я читать, в принципе, его вот пытался, но это не то. Мне надо его слушать все-таки. Именно его интонация, его подача важна очень.
А вот, то есть, получается, это все-таки авторская песня или действительно Высоцкий слишком как-то вот особняком от этой авторской песни?
В моем понятии, да, это авторская песня, а одно из лучших, это одно из лучших проявлений авторской песни. Это памятник, я считаю, вот этого вот жанра уже авторской песни. Вот это величина.
Понятно, спасибо. А когда ты сам услышал первый раз Высоцкого, помнишь?
О,
и
это,
что
да,
услышал?
Помню, это было в далеком детстве, вот у соседа первые были пленки, вот у моего друга детства, вот у его отца. И там вот впервые, да, вот какие-то, плохого, конечно, качества, но там вот и диалог в цирке, там что-то еще было, по-моему.
В смысле, у телевизора, да, диалог-то?
Нет, вот это, ой, Вань, смотри, какие
ну,
клоуны.
Это и есть, называется песня, да, диалог, да, у, да, телевизора.
Да. Ага, ну вот, да-да-да, вот это вот, помню, первый был. Потом появилась пластинка вот с шикарными гороняновскими аранжировками на первом мелодии вышла. Вот это вот запомнилось очень, конечно. Вот. Но к тому времени уже, конечно, какие-то вещи были на слуху. Ну вот как-то из детства.
Кстати, очень интересно, многие не понимают, как он там в этой же песне, да, говорит, а чем болтать? Взяла бы Зинда в антракт, сгоняла в магазин. Думаю, какой антракт, если они сидят у телевизора, да? Да, а все объясняется просто. Дело в том, что в Советском Союзе была такая передача «Огнецирка». Действительно, на телевидении была такая передача, и там в ней был антракт. Он длился действительно минут 10. Поэтому все, все законно. А вот, например, спасибо, Андрю, за участие в нашей программе. Пожалуйста. Всего самого наилучшего. А просто я спросил у Андрея, где он услышал. Могу рассказать, где я услышал. Это, насколько я помню, первый раз получилось, что мы были с родителями на свадьбе в городе Одессе. У наших родственников брат двоюродный женился. И вы можете себе представить, что тогда на свадьбе в Одессе молодежь, и я тут к ней прибился, хотя был очень еще чем-то мелким, сидели, слушали Высоцкого на свадьбе. Это вот, я не говорю, что они потом не танцевали, ничего, но они сидели, слушали Владимира Семеновича. Какую песню больше я запомнил, тогда это были «Мазы». Вот, «Назад 500, вперед 100, вперед». Как-то одного из наших философов спросили, какое философское произведение вы считаете главным. Он ответил: 12 строчек Лермонтовского «Паруса». Есть у Высоцкого свой «Парус» или «Песня беспокойствия». Вот сейчас о философии творчества Владимира Высоцкого и поговорим с кандидатом философских наук Татьяной Дибердеевой. Добрый вечер, Татьяна Халитовна.
Добрый вечер.
Ну вот 40 лет, как с нами нет Владимира Семеновича. В чем философия его творчества, на ваш взгляд? И вообще, можно ли говорить о философии творчества?
Я думаю, что да. Дело в том, что философское наполнение творчества, оно, в общем-то, на нескольких таких компонентах выстраивается. Это раздумья о смысле жизни и о вечных ценностях. Это присутствие скрытого смысла, причем, может быть, даже в форме иносказания, как про жирафа и антилопу, да, у Высоцкого. Это мир личности, такой сложный мир личности, и это пережитый опыт. Все пять компонентов в творчестве Высоцкого мы видим достаточно ярко. Я бы только обратила внимание на то, что вот эта философская составляющая в творчестве Высоцкого, она не сразу возникла. Ну, мы помним, да, что был блатной, так называемый, период.
Ну да, сказать, дворовый городской роман.
Да, да, потом песни, да, 60-е военных, годы, да. Да, да, военного детства. А вот начало 70-х годов, это как раз «Таганка», это работа над образом Гамлета. Вот это как раз новый поворот в творчестве Высоцкого. И вот здесь вот «Песни конченного человека», о «Фатальных датах и цифрах», «Прерванный полет». И во второй половине 70-х годов это эти все вопросы, вопросы как бы жизни, смерти, да, вечные вопросы, предельные вопросы бытия, они углубляются, да, и размышления его о жизни и смерти становятся глубже и интересней. «Кони привередливые», «Притча о правде и лжи», «Натянутый канат», «Чужая колея», «Купола» и так далее. Там, конечно, масса совершенно потрясающих произведений. Знаете, я в свое время, конечно, любила, как и многие, да, нашего поколения, творчество Высоцкого, и слушала, и проникалась этими идеями, и понимала, что там множество пластов смыслов, да, то есть есть смысл такой вот поверхностный, да, происходят какие-то события, а есть смысл потаенный, все это понятно, но вот совсем недавно перечитала текст, не слушала песню, а просто перечитала текст «Паруса».
Ну да, вот эта песня беспокойствия, да?
Это, ну, да. Вы знаете, это вот просто возьмите текст, найдите в интернете, прочитайте, кто этого не делал давно, не делал никогда. Это потрясающе. Дело в том, что каждая строчка имеет свой смысл, но связанного текста вообще нет. То есть последующая строчка не связана с предыдущей. Вообще просто набор отдельных предложений, как бы не связанных друг с другом. Связанности текста нет. И только вот этот лейтмотив, этот рефрен «Парус, порвали парус», да, он дает эту смысловую связность и объединяет все это произведение и придает ему философскую глубину. Это вообще потрясающий прием.
Ну, это такая единственная песня, в общем-то, у него. Больше так вот таких песен...
Такой сложности я тоже не припомню.
А вот у меня такой вопрос. Вы сказали, упомянули личный опыт, да?
Да.
Но вот... Вот на многих концертах он, общаясь с публикой, он говорил так: меня, говорит, часто спрашивают, не воевал ли я, не плавал, не сидел ли.
Да.
Вот Ведь у него не было личного опыта воевавшего человека, и тем более человека сидевшего, да? Вот как это вот, почему, как вы думаете, ему эти военные песни, цикл, я не буду брать там песни вот на, сказать, что называется, шансон, как у нас, ну, сейчас, да, говорят. А вот военные песни, почему, как вы думаете, удалось ему так проникнуть в тему войны? Это из-за того, что война была рядом с ним, да, не тогда, и что отец был военным человеком? Или почему-то по-другому?
Я думаю, и все то, что вы сказали, и еще очень высокая степень эмпатии этого человека. Понимаете, он все очень близко принимал, проживал и переживал. Это не каждый вообще может, и это вообще большая трагедия на самом деле человека. Это победа творца, творческого человека, но это трагедия человека. Почему, собственно говоря, ну, столько было проблем с его личностью, не будем сейчас даже вдаваться в это во все, да? Потому что обожженный нерв, он все очень воспринимал. Ярко.
Но он еще говорил, что мне нравится брать людей вот именно на изломе, да, на пределе,
да,
какие-то,
да,
пределы.
Да.
И ведь он же писал, говорит, я ведь, да, пишу песни, вот это мои герои, но я ведь, у меня есть песни, я к истребителю, я ведь никогда не был самолетом.
Ну да. Да. Это творческая способность человека. Это действительно, ну, мало кому дано.
Так вживаться в образы, вы имеете
так,
в виду?
Так вживаться в образы, да, так все воспринимать, пропускать через себя.
А вот, Татьяна Халитовна, как вы думаете, почему у него была такая огромнейшая популярность, которой сейчас, наверное, ни у кого нет даже? Вот сейчас, я, честно говоря, я бы не мог поставить в один ряд с ним никого из современных исполнителей, ни эстрадных там, ни авторских, ни вот шансон, кто такой.
Ой.
Это потому, что действительно это такая глыба получилась, да, вот, которая рождается, бывает, раз в 100 лет.
Это глыба, это раз. Это человек, который сам существовал на пределе, на лезвии, на бритве, и потому так все воспринимал. И люди это видели, и людям это, ну, видимо, ну, нравится, что ли, да, они понимают, что это редкий талант, да, это два. Три – это обсуждение тех тем, которые никогда не обсуждались и не поднимались на в официальных кругах, да, ну, тот же жираф и антилопа, да, но все же понимают, о чем это.
Не все, наверное, я не знаю, я за всех говорить я не буду.
Ну, я думаю, что... Ну, в наши времена, в то время, когда жил Высоцкий, это все понимали. Вот. А в-четвертых, еще такой фактор, что запрещенный, по сути, запрещенный. Пластинок очень мало.
Официально, то есть не публикованный, не то, что запрещенный.
Ну, да, ну, официально не
запрещенный.
Да. Это тоже ведь фактор популярности. Если вы хотите, чтобы кто-то был популярный, запретите его,
ну,
или там закройте ему воздух.
Сладок, да?
Да, но это последняя, конечно, причина.
А вот еще такой момент. Когда-то Николай Васильевич Гоголь, если я не ошибаюсь, сказал, что театр – это кафедра, с которой много можно сказать миру.
Да.
У него была своя такая кафедра, но тем не менее, успел ли он сказать больше, чем в своих песнях с театральной кафедры?
Я думаю, что больше всего он сказал именно в своем песенном творчестве.
Ну, я, наверное, тут с вами соглашусь, опять потому, что вспомню его же слова, говорит, если, говорит, на одну чашу весов положить, что я делаю в театре, в кино, там, на телевидении, да, а на другую чашу вот мои песни, то песни перевесят.
Конечно, конечно. А потом в песнях он был свободен. Он писал, что хотел, о чем хотел, как хотел. Он же очень много песен в процессе своей жизни переписывал, дорабатывал, перерабатывал. А в театре артист – это подневольное существо.
Да, ты выполняешь волю режиссера.
Естественно. И что там, уж так прям, вот, так много ролей было, так много спектаклей. Были, конечно, очень яркие работы. Ну, тот же Гамлет, да?
Ну, тот же Галилей, например, еще.
Ну, да.
И Свидригайлов, например.
Да. Свидригайлов, конечно,
и
да.
И Лопахин в «Вишневом саду».
Но все равно, да. Количество песен посчитайте.
Он, как сам он говорил, около 800.
Ну так, вот вам и...
Вот вам и ответ, да.
Конечно.
Вот, говорит, и уймитесь.
Конечно. Да. И степень свободы. Сам пишет человек то, что хочет, о чем хочет, как хочет.
Вот еще такой вопрос. А вы считаете, он был свободным человеком?
Мне
или надо было все время рвать эти какие-то веревки?
Мне кажется, любой творческий человек, да вообще человек на самом деле, если он хочет быть свободным, он будет внутренне свободным. Ведь мы же говорим о внутренней свободе.
Понятно.
Свобода Творца. Он внутренне всегда свободен творить. Другое дело, опубликуют это, не опубликуют, там, разрешат выехать или там пластинку выпустить. Но это уже, это совершенно другое. А внутренняя свобода у Творца всегда есть, творить.
Но никакому Творцу не хочется работать в стол.
Ну, понятно, что здесь мы говорим о неудовлетворенности, о... Понятно.
Нет, это мы еще поговорим о литературной стороне потом в нашей программе, через несколько минут. Я благодарю вас за участие в нашем эфире. Татьяна Халитовна, это была кандидат философских наук, Татьяна Дебердеева. А мы продолжаем нашу программу, вернее, продолжаем ее рекламой, после чего вернемся и продолжим разговор о творчестве и жизни Владимира Высоцкого.
Смотритель «Маяка».
Но сегодня опять как вчера. Обложили меня, обложили. Гонят весело на номера. И заели, хлопочут двустволки. Там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень.
Мы продолжаем нашу программу. В студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Яна Тарасова. А говорим сегодня о творчестве Владимира Семеновича Высоцкого. 40 лет назад, 25 июля 1980 года, он ушел из жизни. Вот 40 лет без поэта, 40 лет без актера. А мы по-прежнему слушаем его песни или не слушаем? Пожалуйста, давайте определим свое отношение к его творчеству. Телефон 35-31-33. А мы сейчас поговорим о литературной стороне жизни. И у нас на связи будет старший преподаватель кафедры журналистики в ЛГУ Марина Шарапова. Добрый вечер.
Добрый вечер, Константин.
Да, Марин, приветствую тебя на правах старого знакомого. Говорим, да. Общаемся мы с тобой на «ты». А вот, значит, говорим о Владимире Семеновиче Высоцком. 40 лет, как его с нами нет. Вот я тут задаю вопрос нашим некоторым собеседникам. А вот как ты услышала Высоцкого? И где ты услышала? И что ты услышала?
Ну, вообще, надо сказать, что... услышала давно-давно, потому что была маленькая пластиночка, и моя бабушка очень любила песни «Кони привередливые». Угу. Вот это вот было первое знакомство, а, собственно, увлечение Высоцким, а потом позже и любовь, это уже в институте, это уже на литфаке было.
То есть... вся школа прошла без, так сказать, серьезного увлечения, да?
Да, да, ну, то есть скалолазка, да,
ну, да,
вертикаль. Вот эти... То есть вот...
Выходили же, да, эти четыре пластинки, да, маленькие, да?
А нет, еще вру. «Алиса в стране чудес».
А, ну это уже...
«Алиса в стране чудес», и это был просто... Мы собирались у меня дома, у меня был этот двойник, он есть до сих пор у меня, вот, и мы слушали... песни попугая.
Ну, да, это вообще, и... да, послушайте все. Вот это был Дениса Высоцкий, там такой настоящий, который
настоящий,
очень,
да,
любимый такой. Да,
да.
Меня
попугая. Уже поэт.
Да.
Вот такой вот.
Ну да. Хотя другие стихи-то были очень. Но я. Давай о пластинке немножко позже, может быть, чуть скажем. Я вот не о Высоцком, я о Булгакове сейчас хочу. «Мастер и Маргарита» роман, эпизод, где Короева и Бегемота не пускают в писательский ресторан, требуя удостоверения. И Короев говорит: так вот, чтобы убедиться в том, что Достоевский писатель, неужели нужно спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых 5 страниц любого его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем. Владимира Высоцкого также не принимали в Союз писателей, ни СССР, ни РСФСР. А вот нужен ли ему был этот удостоверение, как ты думаешь? Почему все-таки его очень это вот непризнание, это отсутствие этой корочки, так я условно скажу?
Ну, потому что это унижение достоинства.
в то время, да?
Безусловно. И это опять вот будем говорить такой пушкинский вариант, когда Александр Сергеевич всегда боролся вот за чувство собственного достоинства, да, его отстаивал, он и умер за это. И для Высоцкого это тоже было важно. Он-то знал о том, что он поэт. Он понимал, что запись трудовой книжки его вот не делает профессионалом. Да, вот,
да у него была запись, что он актер, да, театра на Таганке.
Да, а он-то знал, что он поэт. И он это формулировал во многих своих балладах, стихах, песнях, да, то есть вот о фатальных датах и цифрах, да, поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. То есть это вопрос не о рифмах, не о размере, да, а это о сути поэзии как таковой, о деятельности поэта как такового.
Вот однажды тоже на одной из встреч, по-моему, он говорил, пересказывал разговор, когда он был во Франции, он спросил, сколько у вас во Франции писателей? Ему сказали, наверное, 5 или 6, если и этого считать. Хотя я бы, говорит, не считал. Говорит, а у нас их, говорит, было 10 тысяч. Вы, говорит, назовете хотя бы первых 50.
Ну, это уже вопрос терминологии. Да, это уже вопрос терминологии. И еще, я думаю, что вот и Владимиру Семеновичу отказывали в том, что он поэт, потому что он был актер в первую очередь. Да, а к актерам всегда отношение такое вторичное.
С пренебрежением, да.
Да, ну, скоморохи.
Да, да, дали волю скоморохам.
Царя-батюшку, да, и публику потешают. Сделайте нам красиво, весело. Вот.
Но похороним мы вас за оградой,
да,
все равно, да?
Да, но похороним мы вас за оградой. И вот это отношение, оно, я думаю, что и распространялось на Владимира Семеновича как на поэта, и его это оскорбляло, потому что он себя и актером считал большим, да, настоящим, и поэтом в первую очередь.
А вот смотри, Марина, вот, вот вокруг, он же встречался и с Вознесенским, да, естественно, ну и вот со всеми, да, они все с ним, вот они стоят все с этими корочками, и вот он без этой корочки. Неужели они не понимали, что он не, что он им даже не то что ровня, а он выше во многом? И это наоборот их, наверное, еще сгадало. А вот мы-то писатели, а вот ты-то нет.
Нет, я думаю, что здесь не было вот такого разделения, потому что в «Метрополь»-то они его позвали, и он участвовал наряду и с Вознесенским, и со всеми остальными.
Ну да, и на «Таганке» ставили «Антимиры», да, я понимаю,
да,
что,
да,
где,
да,
он там,
да,
играл.
Да,
и
не, да,
он, недаром он написал, что, говорит, это «И пусть второго Бог тебе пошлет», там, да?
Так что здесь очень, это вот очень сложная, очень тонкая материя. Ну и потом понятно, что в большинстве своем его ведь воспринимали как? Легко и весело. Да, сегодня Нинка соглашается, сегодня жизнь моя решается. Да, или раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков.
Да.
Да, то есть вот в народе его воспринимали так, но ведь это опять его заслуга. Это вот то самое пушкинское чувство слова, да, когда он вывел в поэзию живую речь.
Пиши легко, да?
Вот.
Но с большим смыслом.
Но с большим смыслом.
Вот мы сейчас, между прочим, то же самое упомянули об этом, когда разговаривали с Татьяной Халитной-Дибердеевой, вот, да, что все-таки это второе дно, оно всегда есть, даже в песнях, которые называл шутками.
Да.
И даже вот в песнях, которые, значит, там, он говорит, о спорте, да, он говорит, я хочу их написать 49 штук по количеству номеров в спортлото. Да. Но, говорит, но, конечно... И вот, да, вот бег на длинную дистанцию, прыжок в высоту, в длину,
конечно,
они все с этими, да.
Шахматная корона,
ну, это,
да,
вообще,
все,
да,
говорит, все.
Про боксера, ага, там, да, говорит, мне руку поднял рефери,
который
я не бил,
бил,
да. Лежал он и думал, говорит, что жизнь хороша. Вот еще один момент. Мы все знаем, что вот пьесу «Горе от ума» разобрали на цитаты. Ну, многие, Гоголя, да, там тоже ушло много что в народ. Но ведь и у Высоцкого ушло много. Или не так уж и много. Вот, наверное, самое популярное это его, это «Где деньги, Зин?».
Ну, смотря в каких кругах, да, то есть у каждого круга свой Высоцкий.
Угу.
У каждого круга свой Высоцкий. Кто-то процитирует, да, клуб на улице Нагорной,
Нагорной,
да, и уж вспомнить неприлично, чем представил театр МХАТ. Вот. Это или, допустим, определенные тематические, да, вот это соединение тончайшей лирики и гражданственности в его военных песнях, да, «Нам этот бой не забыть ни почем», «Смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем».
Ну, друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Тоже ведь ушла как
да,
в это...
ушла.
Но уже ушла немножко в другом, это, да, с другим подтекстом ушла. Но тем не менее. Вот еще, вот он говорил, тут помянула Пушкина, он говорил, что мой любимый поэт — это Александр Пушкин. Случайно, как ты думаешь? Вот не стал говорить, что мой там любимый поэт, там, может, он сказал, он мог назвать там Хлебникова, да, мог назвать, ну, Бодлера,
да нет,
не важно.
Да нет, конечно. Наша любимая профессор Инна Львовна Альми, да, она говорила, что у Высоцкого как раз было пушкинское чувство слова. А что такое? Это соединять несоединимое, высокое, низкое, фактически непотребное, да, ирония, самоирония. И ведь, посмотри, как он играет смыслами, допустим, в том же «Лукоморье». Ведь это же привет Александру Сергеевичу, который именно вот этот стиль, собственно, и начал в «Руслане и Людмиле». И вот этот
«Вурм-болтун-хохотун»,
да, это... Мол, русалка, все пойму, ну, да, если тебя возьму,
и пошла она к нему, как в тюрьму.
Да? Ведь это же необыкновенная совершенно вот такая игра словом.
Ну да, каждый взял себе надел, кур завел и в нем сидел, охраняя свой удел, не удел.
Ну, да, это, да, да. И здесь очень важно вот это соединение всего со всем. Вот это у него от Пушкина. Вот это у него от Пушкина. И когда он соединяет вот это скоморошество, вот такой фольклор и, собственно, собственно литературу, большую да. литературу,
ну, вот,
это тоже его.
Опять же, знаешь, мне хочется вспомнить фильм Андрея Рублева. Это скоморох, которого играл Быков, да, которого бьют, да, об дерево. Вот. А за что, казалось бы?
А нет. За правду, за душу, за выворачивание себя.
Вот.
А ты не высовывайся. Ну, не случайно же опять о фатальных датах и цифрах, да, Высоцкий о Христе говорит, как о поэте.
А в 33 Христе
он
говорил,
да
не убей,
убьешь, везде найду.
Опять же, этот рифм. Еще, конечно, потрясающий рифм в одной песне про таможню. Тяжело с истыми контрабандистами.
Да, то есть вообще вот эта
или
система.
Или вот этот, этот будет выступать на Салониках и детишек получать в кинохроне и соперничать с Пеле в закаленности и примерять Целе. Устремленности. Поделил, да, одно слово поделить.
Да, но это в литературе это называется прием анжембемана, да, когда переносится с одной строчки в другую, это вот сложная рифма.
Вот, Марин, скажи, пожалуйста, вот Высоцкий — это гений поэтический или нет 20 века?
Ну, я, например, считаю, да. Для меня он гений.
Вот на этой оптимистической ноте, да, я с сожалением прерву наш разговор, потому что наша программа еще продолжается. Слушайте дальше 35-31-33. Я благодарю Марину Эдуардовну Шарапову за участие в нашей программе. Вот. А мы, значит, его слушали все. Да, мы продолжаем говорить о Высоцком и физике, и лирике. Вот сейчас мы пообщаемся с человеком, которому довелось побывать на одном из концертов Владимира Семеновича Высоцкого. Доктор физико-математических наук, профессор в ЛГУ. Сергей Мартиросович, приветствую вас. Сергей Мартиросович,
здравствуйте, рад вас слушать, тем более на такую хорошую тему.
Да. Итак, вы... Вам повезло, вы были на одном из... Или, может, не на одном, на концерте Владимира Семеновича. Вот... У меня два вопроса. Вообще впечатление от этого концерта, где он был, и второй вопрос. А почему все-таки слушали его и физики, и лирики, и сантехники, и академики?
Ну, во-первых, я был не на одном концерте. Я тогда жил в Ленинграде и в Москве, и он многократно выступал, и в Ереване в том числе. Поэтому, но я скажу ключевую фразу, которую мне как раз он сказал ее в Ленинграде, я не постесняюсь сказать, в дворце культуры первой пятилетки. Его там спросили, значит, а почему вы ходите в горы? Значит, что там интересного? Он сказал, что, значит, во-первых, я начал ходить в горы, чтобы себя проверить, а во-вторых, когда я уже понял, что лучше гор могут быть только горы, я начал ходить в горы, чтобы других проверить. Мне кажется, это его такое завещание Высоцкого, что надо и себя проверять, и других проверять по высокому уровню. Горы же относительно можно по-разному понимать. И вот в этом его сила, что он начинал с себя и пытался людям объяснить, что это очень важно, и объяснить очень талантливо, как никто до него не делал. И поэтому вот у него такая дикая была популярность у молодых, у старых, у властей. Вообще это мифы, что он страдал или его игнорировали. Ему давали выступать везде. Он никогда таких свобод не имел. Он имел свободный выезд за границу. И его просто любили. А все проблемы, которые сейчас пытаются навесить, как якобы он, был не в ладу с властями...
Ну, диссидентствовал якобы, да это неправда.
Он абсолютно не диссидент, он был за родину, он был за правду, и именно без всяких там, прикрас. Но он, единственная у него была проблема с профессиональным сообществом Союза писателей, понимаете?
Да, в то время мы только что об этом говорили, вот.
Подождите, я скажу, я не знаю, что говорили. Союз писателей — это все-таки профессиональная организация. В те годы она была такого классического настроя, как в свое время там у нас и из балета люди уезжали за границу, не по политическим мотивам, потому что здесь нужна была классика, а они там могли как бы отойти от классики. Как сейчас, вот Анну Каренину какую-то порнографию сделали. Поэтому я хочу сказать, у профессионального сообщества своя этика. И вот тогда это был классицизм. Сейчас это без всяких, стопирующих факторов. И самое-то главное, что Высоцкий, понимаете, он же многогранная личность. Он и писатель, он и поэт, и певец, и артист. Фантастически. Вот то, что он Гамлет сделал на Таганке, это уникальный проект, но его и предавали. Кстати, это его любимая роль, Гамлет, на Таганке. Но когда по разным причинам он не смог там выступать, его лучший друг, заменил его.
Золотухин,
без фамилии.
Да, но что-то всем известно.
Он встречался и с предательством, и, с обожанием всеобщим. И, кстати, он выступал очень часто в клубах КГБ. Поэтому по фильмам мы же его... Вот «Каменный гость». Я тут недавно был в Тамбове и смотрел «Каменный гость» там. Там хороший театр драматический. Но у меня всегда, когда я смотрел «Каменный гость» там, вставал перед глазами то, что в «Каменном госте» Высоцкий. Да. Поэтому это он романтик был. Последнюю, может, фразу я хочу сказать. Считается, что сказать, что он поэт-трибун или там борец. Знаете, как Маяковский. Считается, что поэт революции. А ведь Маяковский сочинил: «Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно». Поэтому он был и романтиком.
А вы «Ноктюрн» сыграть смогли бы, да? Это тоже Маяковский. Да. Сергей Владимирович, у меня вопрос к вам.
Сейчас я одну фразу. Он был романтиком, поэтому был очень уязвим и очень незащищен. И этим вот его враги пользовались.
У него есть «Марш студентов-физиков». Помните такую песню?
Ну да, есть такой, да. Но у него не только это есть, он обо всех писал.
Ну, не только. Ну, не обо всех-то не знаю.
Ну, вот, а о здоровье помните?
Я имею в виду, ученая степень. Вот он же ведь не ученый, да? Ну, в нашем смысле. Как удается это проникать? Вот, как вы думаете, почему удавалось?
Ну, вы понимаете, это талант. Талант по нынешним временам, стоит сказать, от Бога. На самом деле это от воспитания, от самооценки, от его собственной внутренности, как бы внутренней нетривиальности и выдающейся. Человек. Понимаете, сейчас я хочу сказать, надо в комплексе смотреть. Вот я читал все его стихи, был издан сборник стихов. Вот без песни, без музыки они совсем так не воспринимаются. Поэтому уникальность его, что стихи нам надо переложить на музыку, и это наша жизнь. И он описывал разные события нашей жизни, в том числе и физиков, и мы очень этим гордились. Вот. И он там и с иронией, и с шутками.
Вы согласны с тем, что это энциклопедия советской жизни 70-х годов?
Ну, его насчет творчества. Энциклопедии я бы не сказал, но он отражал дух народа. Понимаете, он же народ разный, но он отражал дух народа и всех слоев. Независимо властных, невластных, простых, сложных и разные сферы деятельности. Поэтому, ну, энциклопедию по-разному уже говорит, там есть и, значит, по разным признакам, но он дух народа того времени отражал. И самый главный вопрос, который надо сейчас задать, а вы не знаете, а какие бы песни он сейчас пел? Вот это очень
Никто
большой
не
вопрос.
Знает.
А я знаю.
Ну, хорошо.
Потому что он был честен и от души все пел.
По крайней мере, поэтому... пел бы честные песни. Да.
Да, честные песни.
Спасибо.
И они были бы очень популярны среди народа, как и тогда.
Спасибо большое, Сергей Мартиросович.
Пожалуйста,
это был профессор ВЛГУ Сергей Ракелян. А мы говорим сейчас о Владимире Семеновиче Высоцком и театре и кино, и будем общаться с актером Сергеем Холмогоровым. Сейчас пока мы его набираем, ну, пока набираем. А у нас есть еще телефон 35-31-33. Возможно, кто-то скажет свое слово о Высоцком. Очень бы хотелось услышать наших слушателей. Не берет Сергей Холмогоров трубку, и поэтому невозможно, не удастся нам услышать его мнение. Ну вот, все-таки мне лично не удалось. Буквально полгода не хватило, чтобы увидеть Владимира Семеновича на сцене. Уже потом... Я смотрел спектакль на Таганке, это был как раз вот, где он играл Свидригайлова, «Преступление и наказание», это был очень неплохой спектакль. И даже в программках еще осталась его фамилия. Программку храню до сих пор, уже 40 лет этой программке. Возможно, кто-то, у кого-то свое мнение, конечно, о том, хороший он был актер. Но то, что это был действительно человек, который мог увлечь, и действительно, когда-то были гастроли, в Набережных Челнах, они приезжали на КамАЗ, он давал там концерт, он действительно, как писал потом Любимов, или кто-то из Смехов, не помню уже, кто писал, говорит, они шли по улицам, окна были распахнуты, и из всех окон магнитофоны, и с его записями. Он говорит, он шел как Спартак в городе. Ну, от 40 лет назад его не стало. Не буду сегодня касаться этой темы, почему не стало, можно ли было спасти. Ничего не буду говорить о личной жизни. Как-то творчество его, это гораздо сильнее, да гораздо интереснее, чем все, что связано вот, как сказать, около творческой жизни. Конечно, упрекают, вот он был такой, вот он выпивал, вот он там в последние годы там был связан... С наркотическими препаратами. Я все время говорю, ребята, ну хорошо, вы напишите, когда, интересно, вот он успел написать свои 800 песен, сняться в стольких фильмах. А когда же он говорит, а вы все время говорите, он пьет или не пьет. Ну вот, свою программу хотел бы закончить песней из фильма «Мистера МакКинли». Это баллада об уходе в рай. Кстати, он для этого фильма написал очень много песен, но, по-моему, в фильм вошло две. Я могу ошибаться, сейчас точно не вспомню. Ну, в частности, вот эта вот баллада об уходе в рай. Вот ей-то мы как раз и закончим.
Вот твой билет, вот твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты, все отпечатки контрабанды не берем. Как херувин стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас уехал в рай, он встретит Бога, там ведь есть, наверное, Бог. И передай ему привет. А позабудешь, ничего переживем. Осталось нам немного лет. Мы пошустрим и, как положено, умрем.
Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. И всем дано поспать в раю, но кое-что мы здесь успеем натворить. Подраться, спеть, вот я пою. Другие любят, третьи думают любить. Уйдут, как мы, ничто без сна. И сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Тебе плевать, и хоть бы хны, лежишь беляга, принимаешь вечный кайф. И нет забот, и нет вины. Ты молодчина, это место подыскав. Разбудит вас какой-то день и впустит в мир, где в прошлом войны вонь и рак, где побежден гонконгский крик. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звенит звонок, счастливый путь храни тебя от всяких бед. А если там и вправду Бог, ты все же вспомни, передай ему привет.
И на сегодня это все. С вами были режиссер Яна Тарасова и ведущий Константин Киреев. Говорили мы о творчестве Владимира Высоцкого.